Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 19 апреля, солнце, замечательная погода в Москве. Теос продолжает свое вещание. Микрофон Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. Я продолжаю говорить о пасхальных радостях или о том, как можно соединиться вот с той жизнью воскресения, которая, ну, скажем так, разорвала, да, реальность на до и после. И очень часто, ну, это в Евангелиях мы видим, это зафиксировано. Ну, ученикам вообще было трудно принять реальность этого события, а уже после этого события, ну, как-то вот церквям было сложно. Ну, например, 15 глава 1 послания к Коринфянам об этом и написано, что принимаем на веру то, что было, с надеждой смотрим в будущее, но вот взять силу от прошлого и будущего сегодня не всегда получается. И для меня вот в эту Пасху два, наверное, таких отрывка из Евангелия от Иоанна актуально стали. Ну вот первое – это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28-29 стихи. «Я даю им жизнь вечную», да, то есть продолжающиеся действия, «даю постоянно, и они никогда не погибнут». Да, вот такое двойное. «Никогда не погибнут, и их у меня никто не отнимет». Если говорить технически, то тут тройное отрицание на греческом языке, которое дважды всего в Новом Завете используется. И дальше Иисус говорит, как будто этого мало. «Отец мой, который дал их мне превыше всех, и никто не может забрать их из руки моего Отца». Да, то есть Иисус дает жизнь, и Отец держит нас в руке. И потом он говорит: «Я и Отец одно», усиливая эту фразу. И затем в 14 главе он говорит в 19 стихе, что, ну, «никто не увидит меня, но вы увидите меня. Живу я, и вы будете жить». Или, говоря по-другому, «пока я живу, вы будете продолжать свою жизнь». И дальше он говорит, что «в тот день вы узнаете, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». То есть вот это сокрытие, да, вот во Христе и в руке Отца. И это жизнь, ну, скажем так, в определенном восприятии реальности, которая нам дается после воскресения, что нет такого события, нет такого состояния, нет таких переживаний, ну, где мы отделены от силы воскресения, которая пришла в этот мир. Но не хочется как-то, знаете, сильно об этом теоретизировать. Я, наверное, скорее, вот я на Пасху так сделал, прочитаю то, как один из потрясающих людей нашей страны, да, вот, который ровесник Ленина, кстати говоря, Сергей Николаевич Булгаков, описал свое возвращение к вере, потому что он из семьи священника, казалось бы, все, знаете, так вот предопределено было для него, он окончил школу, поступил в духовное училище, затем в Орловскую семинарию, но в семинарии, разуверившись, покидает ее, чтобы продолжить учебу в классической гимназии. Затем поступает в Московский университет, на юридический причем, да, получает степень магистра с правом преподавания, и это приводит его на кафедру политической экономии в Императорском техническом училище Москвы. То есть почему я об этом говорю? Чтобы мы понимали, что это за человек. Это человек очень такой рациональный. Человек думающий, мыслящий, да, человек образованный. Вот, у которого были свои причины потерять веру. И потрясающее спасибо Игорю Попову, которого вы слышите на этой же радиостанции. Именно его пост ВКонтакте помог мне как-то вообще сформулировать то, как я буду говорить о самом важном для меня на Пасху. И вот у Сергея Николаевича Булгакова есть дневники, в которых он описывает удивительным образом то, как вот эта жизнь, от которой он отказался, его потом настигла. И это очень часто, наверное, встречается в биографиях таких удивительных людей, вот это непонятное возвращение к жизни, когда не они сами что-то искали, когда не они сами, знаете, как-то копались, постились, а вот эта жизнь просто ворвалась, и все. И вот он настолько удивительно описывает вот этот феномен, что я прямо хочу почитать и прокомментировать некоторые слова, которые он говорит в твоих дневниках. Потом, если хватит времени, можно Тарковского будет тоже в дневниках запись прочитать. И у меня есть еще, так сказать, одна история уже о Павле Флоренском, как он пришел к вере, как вот эта жизнь, да, которая мы, кажется, нам кажется порой, что она как-то вот слишком далеко, или мы для нее слишком какие-то вот недостойные. Хотя мы забываем, что на Пасху, да, вот читается огласительное слово Иоанна Златоуста, ну, может быть, не все его даже и читали, почитайте, где, в общем-то, Златоуст говорит, что жизнь жительствует, она победила, дьявол ад разрушен, дьявол повержен, и это пир для всех, кто готовился, кто не готовился, кто достоин, кто недостоин, кто понимает, кто не понимает. Это вообще не важно. Важно то, что прям вот эта радость, энергия, жизнь, она есть, так же, как вот, ну, светит солнце, и мы подставляемся под него, и оно нас греет. Ну, ладно, я не буду больше говорить. Давайте начнем читать дневники. Они есть, в общем-то, в интернете. Я очень вам советую их почитать. Сергея Николаевича Булгакова. Вот. И можно начать вот с «Зова и встречи», из которой, в общем-то, я и читаю, как он это назвал, «История одного обращения». На дворе, вот когда читается этот рассказ, первый, 1895 год. Мне шел 24-й год, но уже почти 10 лет в душе моей подорвана была вера, и после бурных кризисов и сомнений в ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу, погасла самая возможность сомнений, и от светлого детства оставались лишь поэтические грезы, нежная дымка воспоминаний, всегда готовая растаять. О, как страшен этот сон души, ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь. Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения и пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки по мере того, как все более потухал свет детства. И тогда неожиданно пришло то, да, вот в кавычки тут надо взять. Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу. Вечерело. Ехали южной степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние Кавказские горы. Впервые видел я их. И, вперяя жадные взоры в открывающиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Вот, да, какой язык? Сразу видно, человек образованный, понимающий, такой вот образно мыслящий, чувствующий. Душа давно привыкла с тупою молчаливую болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты. Как под обманчивой маской. Помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг тотчас заволновалась, зарадовалась, задрожала душа. А если есть? Если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть? А что, если Бог благой и любящий Отец, его риза, его любовь. Сердце колотилось под звуки стучавшегося поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. Я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость. А если мои детские святые чувства, когда я жил с ним, ходил перед лицом его, любил и трепетал от своего бессилия к нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, слезались молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то мертвящее и пустое, слепота и ложь. Но разве это возможно? Разве не знаю я еще с семинарии, что Бога нет? Разве вообще об этом может быть разговор? Могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха перед научностью и ее синедрионом? Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей. И сам я был тогда зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу. Закат догорел, стемнело, и то погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось, и Бог отошел. Я скоро забыл о прихотливом настроении степного вечера, и после этого опять стал мелок, гадок и пожил, как редко бывал в жизни. Удивительное переживание, которое настигло его в 24 года и возвратило, да, вот в это детство, в то, что происходило с ним, когда он веровал, когда стоял перед Богом, когда все начиналось. И интересно, что, как он сам написал об этом, что Бог отошел, он не смог, да, вот перейти вот эту ограду. И знаете, это совпадает с тем, что Спаситель говорил своим ученикам про Галилею. Да, вот дважды в Евангелиях, ну вот я взял Марка, Спаситель говорил до воскресения и после воскресения своим ученикам. Ну вот в Марке 14:27. «Вы все отступитесь от меня», — сказал им Иисус. «Ведь написано, я поражу пастуха, и разбегутся овцы. Но когда я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там». А Спаситель говорит, что, друзья, вот сейчас будет распятие, вы все разбежитесь. Но когда я воскресну, я буду ждать вас в Галилее. И уже после воскресения своего, в Марке 16, глава 7 стих, да, мы знаем, что Марк — это самое первое Евангелие, самое такое быстрое Евангелие, в нем все происходит так молниеносно. Марк пишет: «Идите и скажите его ученикам, включая Петра, что он отправился прежде вас в Галилею. Там вы его увидите, как он говорил вам». То есть после отречения Петра Бог особенным образом сказал Петру, что надо идти в Галилею. Почему в Галилею? И причем Спаситель пошел туда первым, да, вот чтобы как так благость и милость его сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. А дело все в том, что Галилея — это то место, где ученики увидели Христа первый раз. Это то место, где Спаситель избрал их быть апостолами. Это то место, в котором Бог для них стал настоящим. Это то место, когда наше сердце горело огнем. И для Петра, конечно, ну, было особенное приглашение, потому что, как никто, наверное, он винил себя за то, что он не смог сделать для Спасителя. И Иисусу было важно привести их в то место, с которого все начиналось. Начиналось их призвание, да, начинались первые чудеса, вот это единение, дружба, вера в будущее, что все хорошее победит, что все хорошее осуществится. То, кем они стали, да, вот станет таким вот сильным и поможет им, ну, как-то вот справиться. И удивительно, что сегодня, ну, наверное, как и всегда, так или иначе, мы задаемся вопросом, а как мне найти Бога, как мне вернуться в то состояние, в котором, может быть, я его, ну, потерял. И, наверное, как никогда, мой ответ сегодня – Бог ждет нас в Галилее. Он ждет нас вот в каких-то таких вот переживаниях, которые здесь Сергей Николаевич зафиксировал, когда вдруг нас отбрасывает вот к той первой любви, да, вот как сказано о Ладикийской церкви, да, Ефесской церкви, вернись к первой любви, да, покайся, вернись. И вот здесь мы видим, как происходит это возвращение, что это возвращение происходит через соприкосновение в жизни. Я в какой-то передаче уже говорил, то мне кажется, что в такие трудные времена, как наши, именно каяться надо от соприкосновения с чем-то прекрасным, а не просто копаться в своих грехах. Потому что копание в своих грехах, да, оно делает ситуацию безнадежным. И прям молиться за это, чтобы Бог дал вот какой-то контакт, как здесь описывает Булгаков, да, вот «сердце мое колотилось под звуки стучавшегося поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту, к этим сизым горам. Я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость. А если мои детские святые чувства, когда я жил с ним, ходил перед лицом его, любил и трепетал от своего бессилия к нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то мертвящее и пустое, слепота и ложь». Да, вот как он удивительным образом это все описывает. И вот Антоний Сурожский говорил об этом в одном из своих пасхальных обращений, да, что у каждого из нас есть своя Галилея. Это то время и то место, тот строй души, в котором мы первые со всей живостью и со всей глубиной встретили Бога. Если мы хотим встретить Христа воскресшего сердцем и живым, и ликующим в течение дня, пойдем через всю нашу жизнь, короткую и долгую, до того места, которое можем назвать Галилеей, местом первой живой, трепетной встречи с живым Богом. Удивительные слова, и на самом деле он говорит об опыте отца Льва Желе, человека, который очень сильно повлиял на Антония Сурожского и фактически сделал его священником, сказав ему, увидев его второй раз в жизни, да, вот бросайте заниматься медициной, становитесь священником, переезжайте в Англию, вы нам нужны. У отца Льва Желе в таком периоде сложном его жизни, по-моему, это были 60-е годы прошлого века, он находился в Сирии, много путешествовал вот по Иерусалиму, пытаясь как бы содействовать единству христиан. И у него были тяжелые переживания, отчаяния, и вот на Галилейском море он встретил Спасителя. И он первый так вот зафиксировал вот эту важность Галилеи, и у него есть книжка, которая называется «Безграничная любовь». Вот она. Я ее перечитываю сейчас. Где он, в общем-то, написал о том, что он пережил. И мне кажется, что вот если как-то молиться и искать какого-то, знаете, вот такого душевной целостности, возвращения к Богу живому, то нужно двигаться к своей Галилее. Нужно ловить вот этот вот опыт, который, может быть, не всегда даже с первого раза сработает для нас, потому что мы увидим вот у Сергея Николаевича, как это сработало только на третий, на четвертый раз. Вот смотрите, что он пишет следующее в своем дневнике о том, как Бог настигал его и как вот эта жизнь возвращалась к нему. Но вскоре опять то, да, в кавычках, заговорила, но уже громко, победно и властно. И снова вы, о горы Кавказа, я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, олеющие под утренней зарей, и в небо вонзались эти пики, и душа моя истаивала от восторга. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть, в тот степной вечер теперь звучало и пело, переплетаясь в торжественном дивном хорале. Интересно, что он не перепутал этот опыт, да, он сразу понял, что это продолжение того первого подступления Бога к его душе. «Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти. Есть одно вечное неподвижное здесь, ну, здесь и сейчас, да, как мы бы сказали. Ныне отпущающее звучало в душе и в природе». Ну, отпущающее — это как прощение грехов, раба твоего с миром. «И нежданное чувство ширилось и крепло в душе победы над смертью. Хотелось в эту минуту умереть. Душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно изойти в то, что высилось, искрило и сияло красотой первоздания. Но не было слов, не было имени, не было Христос воскресе, воспетого миру и горным высен. Царило безмерное и властное оно, и это оно фактом бытия своего, откровением своим, испепеляло в этот миг все преграды, все карточные домики моей научности. И не умер в душе миг свидания. Этот ее апокалипсис, брачный пир, первая встреча с Софией. Я не знал и не понимал тогда, что сулила мне эта встреча. Жизнь дала новый поворот. Апокалипсис стал превращаться во впечатление туриста, и тонкой пленкой затягивалось пережитое. Но то, о чем говорили мне в торжественном сиянии горы, вскоре снова узнал я в робком и тихом девичьем взоре, у иных берегов под иными горами. Тот же свет светился в доверчивых, испуганных и кротких полудетских глазах, полных святыни и сострадания. Откровения любви говорили об ином мире, мною утрачено. И это удивительно, как вот он фиксирует второе, да, опыт переживания. Он понимает, что с ним происходит что-то, чему он не может дать христианское имя, да, как он говорит. Нежданное чувство ширилось и крепло в душе победа над смертью. Хотелось в эту минуту умереть. Восторженно изойти в то, что высилось, искрилось и сияло красотой первоздания, но не было слов, не было имени с большой буквы, не было «Христос воскресе». То есть он понимает, что с ним происходит потрясающая вещь. Он возрождается к жизни, что-то настоящее поднимается в его душе, но еще не достает до Бога. Я, знаете, когда читал вот эти дневники, я настолько был удивлен и ошарашен. Это просто невероятно. И затем происходит двухгодичная научная командировка в Германию. И профессор в Киевском политехническом... Он уже профессор в Киевском политехническом институте. И опять-таки полностью... полная неопределенность. Да, это было до 1900 года все. Булгаков отправляется в Германию, и в Германии происходит удивительная встреча, да, вот с Сикстинской Богоматерью. Он увидит икону, через которую Бог начинает с ним говорить. И вот как он пишет об этом. «И вдруг неожиданная и чудесная встреча. Сикстинская Богоматерь в Дрездене. Сама ты коснулась моего сердца и затрепетала оно от твоего зова. Поездом, спешим осенним туманным утром по долгу туристов посетить Цвингер, знаменитый его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там не глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с предвечным младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности. Знание страданий и готовность на вольное страдание и та же вещая жертвенность виделась в недетских мудрых очах младенца». Они знают, что ждет их и на что они обречены, и вольно грядут себя отдать, совершить волю пославшего. Она — принять орудие в сердце, да, меч пронзит тебе сердце. Он — Голгофу. Я не помнил себя. Голова у меня кружилась. Из глаз текли радостные вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед и разрешался какой-то жизненный узел. И это не было эстетическое волнение, нет. То была встреча, новое знание, чудо. Я тогда марксист. Невольно называл это созерцание молитвой. И всякое утро, стремясь попасть в Цвингер, пока никого еще там не было, бежал туда перед лицом Мадонны. Молиться и плакать. И немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез. Удивительные слова, которые пишет Булгаков, тогда еще не священник, тогда еще все-таки человек, борющийся вот с какой-то своей внутренней реальностью. И это потрясающе, что, да, вот получается 123 года назад вот это прикосновение Божие, оно сначала исцеляло. Да, он плакал, и как он говорил, я молюсь и плакаю, молюсь и плачу, и немного найдется в жизни мгновений, которые были блаженнее этих слез. И мы в прошлый раз говорили о том, что в этом, наверное, и суть христианства, что пока мы не переживаем вот эту пользу, да, вот эту встречу, вот этот контакт с вечной жизнью, все это какое-то теоретизирование. Ну, там можно стройно, красиво говорить, но ведь получается как? Получается, что боль-то мы переживаем настоящую, а про духовное мы говорим только красивые слова. И, конечно же, это становится трудным. Ну, кто-то может жить в таком как бы раздвоении, что ты переживаешь одно, отказываешься от этого и живешь какими-то учеными фразами. Ну, наверное, в какой-то мере мы все так живем, но в глобальном, наверное, плане так жить очень сложно. И в этом наша огромная надежда. И знаете, вот чем больше я и священник, и верующий, тем больше я понимаю, что именно вот божественное водительство, именно его такое неожиданное присутствие в самых как-то непонятных местах, это то, что это делает эту жизнь выносимой. И мне кажется, в ситуации такой неопределенности, потери опор, потери ориентиров, потери стабильности, которые мы сейчас переживаем, ну, нам нужна вера, уверенность, что Бог будет руководить нами, да, и жизнь, она будет так вот незапланированно врываться, где-то она будет касаться нас, где-то мы будем задерживаться, ну, вот, например, да, вот как в Германии, это третье такое вот касание, где на протяжении 2 лет, да, ну и непонятно, ну то есть такой долгосрочный момент был, когда уже Булгаков ходил на встречу с Мадонной, да, сидел в этом музее, молился и плакал, и его душа постепенно оттаивала. Ведь по сути это дело, у нашего неверия всегда есть причины. В нашей какой-то холодности всегда есть какая-то неисцеленная боль. Исцелить боль словами, ну, как-то, не знаю, наверное, нельзя. Вот почему часто жизнь врывается через вот такие интересные моменты или через человеческое общение, вот о котором мы сейчас будем читать, когда уже наступило полное обращение Сергея Николаевича после исповеди в келье монахов, в которую он случайно попал. И хочется, знаете, вот добавить этой веры, и почему я и читаю эти дневники сейчас, а не просто говорю какие-то правильные христианские слова про Бога. Потому что тема прекрасна, свидетельство, да, что оно доказывает жизнью, в общем-то, что возможно перемена сердца, возможно вернуться к вере. Богу возможно пробиться к умершему духовно человеку, да, вот как к Лазарю, или Бог может умереть в нашей душе, да, и лежать там заваленный камнем, но мы все верим в воскресение, что для кого-то из нас именно сама вера, сам Бог, должен воскреснуть и должен появиться живым. И вместе с ним, конечно же, произойдет наше воскресение. И вот давайте прочитаю следующий такой вот этап, когда он уверовал. «Шли годы, а я еще томился за оградой и не находил в себе сил сделать решительный шаг, да, вот стать верующим. Приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды в чистый четверг, зайдя в храм, я увидел причащающихся под волнующие звуки вечери твои тайные. Я в слезах бросился вон из храма и, плача, шел по Московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. И так продолжалось до тех пор, пока меня не восторгла крепкая рука». То есть вот, он ощутил себя в руке Божией. Это такое вот, ну, непередаваемое чувство, когда мы ощущаем себя крепкой руке Божией. Наверное, для меня самым таким вот моментом ярчайшим — это когда я стоял и смотрел на маму, которая лежала в гробу, и меня не держали ноги. Я плакал, все было как-то так очень тяжело, и вдруг я ощутил, что действительно кто-то другой, он держит меня, и вот все, что я переживал, было в одну сторону, но вот эта крепкая рука, она держала, это было совсем в другую сторону, и это было очень важно. Потом проходит еще немного времени, наступает осень, уединенная, затерянная в лесу пустынь, солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Теперь он сам уже ищет, да, вот этой встречи. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила. Стоял вечерню, бесчувственный и холодный. А после нее, когда начались молитвы для готовящихся к исповеди, я почти выбежал из церкви и шел вон, плакался горько. В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице, и опомнился только в келье у старца. Меня туда привело. Да, вот здесь курсивом у него отмечено. Я пошел совсем в другом направлении вследствие своей всегдашней рассеянности. Теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в действительности я знал это тогда достоверно, со мной случилось чудо. И вот давайте здесь остановимся. Это удивительно понимать, что он уже как человек, который ищет встречи с Господом, который знает, как это происходит, да, потому что все-таки он учился в богословском училище, получал богословское образование, но, как он сам говорит, бесчувственный и холодный, чувствующий глубокую вину, то, что вот в этих записях, наверное, очень явно так видно, что вот эта вина именно не могла его, ну, как держала его, и не могла ему, не помогала ему перейти к вере. То есть он что-то глубоко осознавал. И удивительно, что даже убежав из церкви, он каким-то чудесным образом, да, вот как он сам пишет, меня туда привело, очутился в келье у старца. И вот что он дальше пишет. «Отец, увидав приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие, как капля перед океаном Божьего милосердия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным, словно на крыльях внутрь церковной ограды». То есть вот, с ним произошло то, к чему он шел, несколько лет потребовалось, да, вот к возвращению в это путешествие, потому что, мне, если мне память не изменяет, в 17 году только он стал священником, и вот ходил в священническом облачении, когда начиналась Октябрьская революция. И очень важно именно, да, что вот «от старца услышал я, что все грехи человеческие, как капля перед океаном милосердия Божия». Потому что вот это Сила прощения, да, об этом говорили и испанские мистики, и Юлиана Норвежская, да, и об этом написано в Евангелии. Евреи считают, что весь мир держится милосердием Божиим или любящей добротой, чему, собственно, да, 144-й псалом посвященный. Они считают, что тот, кто будет осознанно читать его 3 раза в день, он будет иметь жизнь вечную. И вот здесь, наверное, происходит удивительная штука, что старец как-то своей жизнью, своим бытием рядом с ним, своими словами дарит ему вот эту веру, что океаны Божьего милосердия, они больше всех наших человеческих грехов. И происходит самое важное, да, вот это вот перестроение, где человек, который считал себя негодным для церкви, был готов не просто стать верующим, а стать священником. И вот что он дальше пишет. «В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня в растерянности, оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. Господь прошел, — умиленно говорил он потом. И вот вечер, и опять солнечный закат, но уже не южный, а северный. В прозрачном воздухе резко вырисовываются церковные главы, и длинными рядами белеют осенние монастырские цветы. В синеющую даль уходят грядами леса. Вдруг среди этой тишины откуда-то сверху, словно с неба, прокатился удар церковного колокола. Затем все смолкло, и лишь несколько спустя он зазвучал ровно и непрерывно. Звонили ко всенощной, словно впервые, как новорожденный слушал я благовест, трепетно чувствуя, что и меня зовет он в церковь верующих. В этот вечер благодатного дня, а еще более на следующий за литургией, на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом реально соучаствую, и для меня, и за меня висел на древе Господь и пролил пречистую кровь свою, и для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза, и меня касается это Евангелие, в котором рассказывается о вечере в доме Симона Прокаженного и о прощении много возлюбившей жены и блудницы, и мне дано было вкусить святейшего тела и крови Господа моего». То есть, наконец, он принимает причастие, входит в церковь и затем готовится стать священником. Невероятно, да, вот история, и ее как-то вот без слез читать невозможно. И, наверное, именно такие переживания в нашей жизни, когда мы возвращаемся к тому, вот что утеряно, они делают христианство, ну, прям вот реальным. Потому что после такого прихода в веру, в общем-то, ни в чем никого убеждать не нужно. И мне кажется, что вот сегодня, когда мы как-то быстро так становимся верующими людьми, там принимаем крещение, знаете, а потом мы не знаем, что с этим счастьем совсем делать. Ну, некоторым повезло, у кого был сложный путь, особенно вот если вера распадалась и потом пересобралась, да, вот сам вот этот опыт прихождения к Богу является такой опорой и такой основой, то не в сказке сказать, а не пером описать. И сегодня нам очень нужен этот опыт. Знаете, даже не опыт, а уверенность этого опыта, потому что, конечно, вернувшись, скажем так, из тюрьмы, вины, непрощения, разочарования, холодности, цинизма и еще учености в веру, ну, как-то человек не может быть ну, неубежденным, что ли, да, и вот не может не верить в то, что благ Господь, в том, что пути его неисповедимы, то, что силен Господь, да, делать потрясающие вещи. И, ну, остается 10 минут, наверное, про Флоренского я уже не буду читать, я прочитаю еще 2 записи дневников Сергея Николаевича, где видна уже вот эта уверенность, которую он получил в других обстоятельствах жизни. Вот У него есть еще дневник духовный, который писался в 23-25-х годах. Это когда на философском пароходе, да, уже вот людям, которым Ленин и партия запретили находиться в Советском Союзе, их посадили на пароход, и они отплыли в Европу, ну, в никуда, да, с двумя чемоданами. В общем-то, засунули жизнь в два чемодана и их отправили, как говорится, жить где угодно. И вот это один из опытов, который произошел с Сергеем Николаевичем, который он написал. Вчера вечером, после тяжелых впечатлений от суеты века сего, неудачи личной горечи, я пришел отравленный и всю ночь во сне и без сна тосковал и скорбел. Я чувствовал себя погруженным в глубокую тьму, и, как часто бывает, вся жизнь казалась мне ошибкой и неудачей. И я чувствовал в себе и на себе дыхание смерти. Она входила и выходила, и владела мною. Я молился, звал Бога, но не в силах был прорваться из глубины. Был сон. Мы куда-то едем, нас высылают. С нами новорожденные хилые несчастные дитя, и сердце изнемогает от боли и жалости за это дитя. Таким и встал, мертвым, тоскующим, и стал молиться. Сначала трудна была молитва, но потом чудесно возгорелось сердце. Господь умилосердствовался надо мною, сердце оттаяло. Слезы радостной любви Господу оросили меня, и я почувствовал в сердце одну радость, одну любовь и одну муку. Все, все отдать для Господа, принять от Господа, понести от Господа, Христос мой, дай мне одно – любить Тебя и истаять в этой любви. Свете мой! Сладчайший Иисусе, радость моя, услаждение мое, не оставляй это холодное мертвое сердце, ведь ты – Бог, воскрешающий мертвецов. Удивительно, знаете, когда читаешь такие строки и когда понимаешь, как все начиналось, да, вот ты живешь на другом конце мира, все потеряно, все разрушено, непонятно, что дальше, да, вот. После тяжелых впечатлений от суеты века сего, неудачи личной горечи, я пришел отравленный. Я чувствовал себя погруженным в глубокую тьму, и, как часто бывает, жизнь казалась мне ошибкой и неудачей. Да, сегодня мы сказали, что это депрессия. Да, что это такое вот, ну, удар реальности прямо вот в сердце. И спасло его именно... Вот то, что вытащило его из неверия, присутствие Христа. И вот думая вообще о многом, что происходит сегодня, ну, хочется сказать одно, и в этом чудо Пасхи. Да, вот все пасхальное чудо построено на том, что Бог приходит к своим заблудшим ученикам, ослабленным ученикам, тоскующим ученикам, а уже ни во что не верующие ученикам, и он лично восстанавливает их в правде того, что все, что Бог начал, он обязательно закончит, так как в послании филиппийцам сказано, начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. И вот если нам и нужна какая-то сила от воскресения, вот в те дни, в которые мы сегодня живем, вот это именно вот эта сила, что Бог, который воскрешает мертвецов. Бог, который восстанавливает то, что вообще практически невозможно восстановить. И все это начинается, знаете, вот с какого-то такой искорки жизни, когда происходит вот эта встреча, да, как Спаситель говорит, в тот день вы увидите меня и не спросите меня больше ни о чем, но будете молиться во имя мое, и я буду отвечать на их молитвы. То есть Господь говорит, что вы из людей боящихся, из людей расстроенных, из людей внутренне сокрушенных, превратитесь в людей веры и в людей молитвы. И вы будете произносить уже слова, которые будут исцелять этот мир, исцелять жизни, приводить к вере. И вот этот вот переход, да, который мы совершаем в своей жизни, и по большей части он совершается, ну, через какие-то личные встречи, когда то, что мы верим и знаем, становится живым и настоящим, огнем нашего сердца, да, вот, и тогда мы превращаемся в молитвенников. И последнее, наверное, что я прочитаю, это про болезнь, которая была Сергея Николаевича, и он записал вот еще один опыт свой про болезнь. Я заболел в день преподобного Серафима. И первые 2 дня оставался на ногах и чувствовал себя легко. Но с 3-го дня поднялась температура, и я почувствовал, что я вступил в тяжелую и опасную болезнь. Изо дня в день поднималась температура. Страдания были очень велики, особенно ввиду того, что я не спал всю ночь. И сознание мое, как мне, по крайней мере, казалось, не затемнялось ни на минуту. Время встало. Я не знаю, месяц или год продолжалось мое горение. Во всяком случае, того, что в нем совершилось, нельзя измерить временем, тем более столь кратким. Я жил с такой интенсивностью и напряженностью всеми силами своей грешной и кающейся души, что минуты вмещали просветы в вечность. Был Бог, и я перед Ним со своим грехом. Вообще утратилось сознание ограниченного места в пространстве и времени, и осталась только временность и пространственность. Словом, мое «я» расправилось в жару и сделалось жидким и плавким, но мое духовное «я» достигало все большей остроты и сознательности. Оно было неумытным судьей моей жизни. Я был в страхе и трепете. Но состояние жара вместе с духовными мучениями создавало огненную печь. Я теперь только понял, почему эта церковь так возлюбила образ огненной печи и печного горения, что она говорит об этом образе, ибо я горел в ней, но я спасался как бы из огня. В этой огненной печи появлялась некая прохлада. Ангел-хранитель, который спускался в печь к отрокам, он и ко мне приближался и прохлаждал полуменяющее тело и спасал. Нельзя этого выразить словами, но отныне я знаю, как можно сгорать в огненной печи, не сгорая. И вдруг после этого горения прохлада и утешение проникли в огненную печь моего сердца. Как поведать это чудо милости Божией, чудо прощения? Но я ощутил его всем своим существом, его безмерную радость и легкость. Ангел-хранитель, бывший со мной неотлучно, вложил мне это в сердце. Я вдруг почувствовал, что ничто не отделяет меня от Господа, ибо я искуплен Господом. Даже во время проповеди, исповеди я чувствовал, что уже имею прощение. Было чувство, грехи мои сгорели, их нет. Но эта тайна прощения была явлена мне лишь в связи с тайной смерти, ибо одновременно я почувствовал, что жизнь моя кончилась, и я умираю. Но где же он, страх смерти? Его нет. Есть только радость смерти, радость о Господе. Небесная, невыразимая на человеческом языке радость исполнила все мое тело. И знаете, друзья, вот эти две последние записи я прочитал для того, чтобы мы с вами как-то снова поверили в то или еще раз уверились в том, что наличие болезней, страданий, как сейчас говорят, там, перемещение, релокации, оно может больно ударить, но во всем этом присутствует Господь. Нет такой ситуации, в которой не было бы Господа. И чем глубже мы в это верим, да, вот, и идем навстречу Господу, либо за прощением грехов, либо для того, чтобы наша душа жила, да, это вот прямо новая такая методика, чтобы была. Пойти в свою Галилею, и пойти туда, где присутствует Господь, потому что вот эта удивительная правда, которую пишет Павел в Римлянах в 8 главе, да, мы одерживаем величайшую победу над всеми гонениями, страданиями, благодаря тому, кто нас полюбил. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, и ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе Господе нашем. А если мы едины с Ним, рядом с Ним, и Он рядом с нами, это важно как-то почувствовать на собственном опыте и приобщиться к этому. Как я сказал в начале, в этом и смысл. Я даю им жизнь вечную. Они никогда не погибнут. Их у меня никто не отнимет. Заповедовал и обещал нам Господь. И благослови вас, Господь, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе.